Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – гиперфиксация. Будем обсуждать, что это такое. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Идет трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь. Если какие-то вопросы у вас будут возникать, не стесняйтесь. Стесняйтесь, задавайте их. Лен, что такое гиперфиксация и что нам важно об этом знать?
Это такое психологическое состояние, которое связано с направлением нашего внимания и погружением во что-то. И, значит, оно не так безобидно, как кажется. То есть мы всегда говорим о том, что очень важно уметь фокусировать свое внимание, с удовольствием подолгу концентрироваться на чем-то для того, чтобы делать что-то качественно,
да,
для того, чтобы погружаться в тему. Вообще тема такого, знаете, хобби, когда мы приверженно занимаемся, когда нам нравится чем-то длительно заниматься, это все свидетельство, на самом деле, здоровой психики. Но у нас наша здоровая психика, и тем более психика, которая подвергается разного рода нарушениям и воздействием временным либо постоянным, она может все время, знаете, как бы переваливаться в некие патологические состояния. И вот гиперфиксация – это вообще, по идее, состояние, которое может быть и в норме, и в патологии, и оно может быть двух вариантов. Первый вариант – это тогда, когда гиперфиксация, то есть концентрированность, скажем так, приверженность, да, и невозможность отказаться от какой-то мысли, от какого-то поведения или от какой-то идеи, вот это называется гиперфиксация. Она может быть как связана с реальностью, так и не связана. В первом случае это так называемое отчуждение от этой гиперфиксации, то есть тогда, когда человек понимает, что у него есть некая навязчивость, то есть есть некая навязчивая мысль, навязчивое поведение или действие, значит, навязчивое стремление к чему-то, да, то есть он как бы психологически подчиняется, но ему не хочется, да, потому что навязчивость – это когда вот со мной это происходит, например, я грызу ногти, но мне этого делать не хочется. Я трясу ногой, когда нервничаю или волнуюсь, но делать мне этого не хочется.
То есть я понимаю, что не нужно, но делаю.
Да, я не хочу думать об этом человеке, да, или как бы слишком погружаться в тему, связанную с этим человеком, но я почему-то это делаю. И человек как бы отчуждается, то есть он говорит, эти мысли, это поведение, эта идея, это не есть я сам. И в этом случае мы говорим именно о навязчивой гиперфиксации. Второй вариант – это тогда, когда получается сращивание уже с такими идеями, мыслями, состояниями, и здесь уже мы говорим не о гиперфиксации, а мы говорим о развитии так называемых сверхценных идей. Вот мы сегодня об этом тоже поговорим. То есть у нас наше стремление быть на чем-то сфокусированным, чем-то увлеченным. Когда оно в норме, это хорошо, это наше увлечение, хобби. Когда оно в патологии, оно может приобретать форму гиперфокуса, гиперфиксации и сверхценных идей. И вот что такое, когда мы уже стремимся в патологическую составляющую? Это когда, тогда, когда человек уже считает, что вот эта мысль, это и есть истина в последней инстанции, я должен ей подчиниться. То есть не тогда, когда человек понимает, что он может управлять еще своей мыслью, хоть ему это и тяжело дается, но надо постараться. А тогда, когда человек, когда уже мысль или идея, внушенная или придуманная, она начинает управлять человеком. То есть человек полностью погружается как бы вот в это состояние.
Ну, как будто бы у него жизнь вся сосредоточена вокруг какой-то идеи, каких-то мыслей, какого-то человека, и все вот крутится.
В крайней степени, вот мы попозже поговорим, да, то есть в крайней степени, да, это уже очень-очень тревожный звонок, и с этим обязательно нужно идти к специалисту. Но гиперфиксация, смотрите, мы все, даже здоровые люди, можем периодически гиперфиксироваться. Всем знакомы такие состояния. Начал смотреть интересный сериал, И все. Вот ты смотришь, ты его день смотрел, вечер смотришь, не вставая с дивана, ты куда-то идешь с этим сериалом, тебе кто-то звонит, ты не выключаешь сериал, час ночи ты смотришь сериал, два, завтра на работу, да, 2 часа ночи, да. 5 часов утра, у тебя уже красные глаза, у тебя уже болит голова, у тебя уже красные щеки от того, что давление поднялось, ты все смотришь и смотришь этот сериал, и никак не можешь выключить там телефон или закрыть ноутбук, да? Всем знакомо. Вот, пожалуйста, да. Такое, знаете, запойное состояние, это тоже гиперфиксация. Запойное чтение. Да, открыл книгу, и вот ты в эту книгу как провалился, да, и невозможно выдернуть. Теперь давайте обратим внимание на детей, потому что гиперфиксация у детей очень часто, и взрослые, не зная особенности, что эта гиперфиксация может быть тревожным некоторым звоночком, они это часто очень поощряют у детей. Сидит ребенок, и там несколько часов не отвлекается от собирания кораблей. Каких-нибудь там клеит, 3 часа, 4 часа, 5.
Модель какую-то,
мама ему,
да,
говорит, Андрюшенька, да, кушать, пойдем. Нет, потом, попозже. Пожалуйста, пойдем. Угу. Сюда же игры компьютерные, да, тогда, когда ребенка невозможно выключить.
И взрослого,
вытащить,
кстати,
да,
тоже.
Невозможно, да, заставить выключить эту компьютерную игру, то есть он полностью туда маниакально уходит. И если только попытаться хотя бы просто, ну, как бы увести ребенка из этого там кресла или от этой игры, вы получите истерику, вы получите агрессию, вы получите такой, знаете, выброс какого-то негатива в свою сторону. Это тоже гиперфиксация, да. А всем, наверное, знакомо, ну, не всем, но многим знакомо ощущение. Вот как будто бы влюбился в кого-то безответно. Вот есть какой-то человек, он вообще вас не знать, не знает, не замечает просто. Это может быть фанатичная любовь к артисту.
Да.
Вот увидели кого-то, и все, и ходите везде за этим артистом, ездите везде за этим артистом, смотрите все спектакли, там, фильмы с этим артистом, значит, или какой-то человек, ваш коллега. И вот вы начинаете все об этом коллеге узнавать, следить за его соцсетями, подсталкеривать, извините, такое слово,
подсталкерить,
да. То есть не сталкерить,
да,
когда
поняли,
ты прям,
да,
вот,
да,
за,
да,
ним следишь и фотографируешь, а когда ты так вот наблюдаешь за ним все время пытаешься выяснить что-то,
да,
о нем. Мысли крутятся об этом человеке, кажется, что ты в него влюбляешься, идеализируешь его в своих глазах, а он вообще в твою сторону даже не думает. Все время, ах, вот он на меня сегодня взглянул где-то там возле лифта или на лестнице, наверное, может быть, он меня как-то заметил, как-то начинается это
фантазирование.
Придумывание
какое-то, да.
Это тоже гиперфиксация, да? Или вот, например, работаете, ну, все с вами вроде нормально, и раз, бам, приходит вам такая мысль, надо уволиться. С чего, почему, вот все было вроде нормально, надо уволить, надо и все. Вот начинает вам просто, вот, знаете, приходит эта мысль из ниоткуда, и сидит, и что-то там свое в вашей голове делает, да, как будто бы нет даже объяснения, почему, ничего не происходило, просто вот надо уволиться. Или, знаете, бывает в отношениях, вот так вот просто вроде люди
нам
в отношениях.
Надо,
да, нам надо расстаться.
Вроде все нормально.
Ни из-за чего, не было ссоры, не было какой-то негативной динамики, ничего не было. Просто, вот просто называется, шибануло.
Перемкнуло.
Да, принцип
шибануло
такой,
нашего,
знаете,
отца Надюха.
И вот эта гиперфиксация, она может случаться с людьми.
Да.
Да, может случаться с детьми и подростками, и может случаться, как я уже сказала, в норме и в патологии.
А вообще у нормального человека, который не в патологии, такая гиперфиксация часто может случаться?
Достаточно часто. Значит, обычно, когда мы говорим о норме, да, что такое гиперфиксация в норме? Первое, это когда человек может использовать эту гиперфиксацию как эффективную, с его точки зрения, копинг-стратегию при избегании, так называемое... забыла это слово, сейчас вспомню, скажу. В общем, когда нужно избежать реальности, да, эскапизм, избегаем жизни.
Да.
То есть когда нужно избегать реальности, например, реальная жизнь очень стрессовая, и поэтому я буду интенсивно чем-то увлекаться, вот изобрету себе, например, какое-нибудь вязание, куплю все курсы по вязанию, буду бесконечно вязать, буду, значит, там создавать какие-то там свои проекты, и вот это мой будет способ избегания реальности. Или я буду бесконечно усиленно тренироваться с утра до ночи и ночью, и только об этом думать, с этим связывать только все свои интересы, вкладывать туда свои оставшиеся деньги, свое время, все туда, для того, чтобы никак не сталкиваться с той реальностью, которая у меня происходит, потому что в этой реальности мне плохо. Да? Или, например, накатился какой-то стресс, очень часто такое бывает, вы знаете, нужно принять серию сложных решений, сложных, стрессовых решений. И хозяйки начинают что угодно делать, усиленно убираться, шкафы разбирать, знаете, постоянно что-то там, значит, наводить какой-то порядок, чистоту, лишь бы не заниматься принятием этих решений. Вот это тоже такая гиперфиксация в качестве избегающей
избегание,
стратегии.
Избегание, ты хотела как раз сказать, да, что, да, это как будто бы избегание. Но многие психологи советуют ну, я слышала про это, что если, например, вот ты не хочешь что-то делать или там нервничаешь, да, вот займись, правда, уборкой. После уборки становится легче. Но получается, что это все-таки избегание.
Вот когда, понимаете, вы занялись уборкой, прекратили, да, вам стало легче, и вы пошли заниматься своими вопросами, да, это одна история. А вот представьте, вам нужно срочно принять решение в течение пару дней, и вы все два дня занимаетесь, развели вот, знаете,
чем
такую
угодно,
уборку,
да,
вы сняли все шторы, гардины, что-то там, не знаю, ремонт микрозадели.
Уже у соседей собрались,
да,
собираться.
Вот
да,
вот все вот это делаете, потому что, да, и некогда вам все подумать о том решении, значит, mm-hmm, которое нужно mm-hmm принять. А mm-hmm там люди сидят и ждут, или там, не знаю, действительно что-то важное решается. Это вот другой вопрос-то.
А почему вообще вот возникает эта гиперфиксация? Как понять, что она вот сейчас присутствует в твоей жизни?
Да. Первое, значит, если мы говорим о норме, то это так называемая биопсихосоциомодель. То есть тогда, когда с психикой что-то происходит, она входит в измененное состояние, и ей вот эта гиперфиксация, так ей легче на данный момент. То есть вот она зафиксировалась, в книжке ушла, в сериальчике ушла, в какое-то хобби ушла, во влюбленность какую-то непонятную ушла, зафиксированность в еде, да, на еде может человек зафиксироваться, да,
да, бесконечно. Да, да, чтобы уйти, ушла. Забыл, как называется это слово, когда ты ешь только полезную пищу,
да,
считаешь
калории.
Да, это
называется орторексия, да.
Она, да.
А, то есть ушел вот туда вот человечек, да, да, бесконечно вот в это все, или в изучение, не знаю, в изучение чего-нибудь, китайского языка, не знаю, фондовых рынков, чего угодно. Вот я там, значит, нахожусь, но зато меня в этот момент нет реальности. Вот с психикой в этот момент что-то происходит. Что лежит обычно в базе? Когда мы говорим о норме, приходит к нам такой человек, психолог наблюдает. Сам человек не может, как правило, отследить эту гиперфиксацию, но может увидеть некоторую свою странность, да, mm-hmm, какую-то странную. Но, как правило, понять, что это такое, не может. Он приходит, это обычно отслеживает специалист, и специалист этому человеку говорит: вы знаете, в базе вашего вот такого поведения, да, вот этой вашей гиперфокусировки, да, или гиперфиксации, это не совсем одно и то же, я сейчас объясню. Ну, похожие, значит, синонимы. Гиперфокусировка, чтобы вы понимали, это гиперфиксация лайт, лайтовая версия. Mm-hmm. Поэтому лежит неудовлетворенная потребность, какие-то неудовлетворенные потребности. Например, вы думаете, что вам надо уволиться, вот ваша идея фикс, да, определенная, но какие потребности на данный момент у вас не закрыты, да, что вас не принимают, не признают, да, вы выгорели, интереса какого-то нет. То есть нужно найти в базе неудовлетворенную потребность, так же, как и если мы находимся в процессе избегания принятия решений или самой жизни, да, вот в этой избегающей стратегии. Какие сейчас ваши потребности нарушены? Это потребность безопасности, это потребность предсказуемости, это потребность в поддержке и принятии, да, это потребность в понимании, что вы там, допустим, справитесь, да, потребность в ощущении собственной силы, собственных возможностей. То есть какие потребности нарушены? Мы начинаем аккуратненько это распаковывать, что называется, для того, чтобы вернуть человека к состоянию, когда эта гиперфиксация не будет уводить его из жизни.
Копнуть поглубже немного, да, не на поверхности вот этой,
да,
гиперфиксации.
Да, это если мы говорим причина о норме. Угу. Теперь, когда мы говорим о том, кто вообще находится в зоне риска по гиперфиксациям, потому что часто ко мне приходят клиенты, когда я им начинаю рассказывать, что с ними происходит, им это не нравится слушать. Почему? Потому что они понимают, что они какие-то не такие. Да, первое, кто всегда склонен к гиперфиксациям? Люди с так называемым РАС, расстройство аутического спектра, и люди с недиагностированным и нелеченным СДВГ. Я вам так скажу, современные дети и подростки в процентах 80 имеют симптоматику СДВГ. У нас в стране ее практически не диагностируют. Более того, для того, чтобы поставить диагноз, да, там нужно собрать порядка 7 признаков. И вот, например, у человека 5 признаков, 2 не хватает. Как правило, это уже СДВГ.
Уже, да, достаточно,
но,
да,
его не диагностируют, говорят, ну, вы как бы склонны к этому, следите за этим, да, как-то там, значит, корректируйте себя. А человек что с этим делать-то не знает. Получается, что такое расстройство аутического спектра? Это если вы очень интровертированы, например, то есть человек такая вещь в себе, не любите людей, не любите разговаривать, очень любите зависать в чем-то, любите, значит, находиться в каком-то своем мире, значит, периодически как бы выключаетесь, не понимаете, если, например, какой-то такой, знаете, активность какая-то вокруг вас происходит, вы теряетесь, знаете, впадаете в такой ступор. У вас, значит, есть склонность, это и есть так называемая симптоматика аутического спектра. Это не значит, что вы аутист. Да? Это такая версия, когда вы подвержены в том числе и гиперфиксации, потому что и в этом, и в случае аутическом, и в случае с ДВГ нервная деятельность работает иначе, чем у так называемых нормотипичных людей. Вот для того, чтобы людей сейчас не пугать, когда они приходят в терапию, психологи используют два понятия. Нормотипичный, нормоотличный человек, потому что, понимаете, вот у нас до сих пор психопатия, она ведь, вернее, она раньше считалась отклонением, а сегодня психопатия – это часть нормы. Ну, вот эта вот акцентуированность характера. Помните, у нас есть эфир, где мы разбирали, да? И вот тот же самый паранояльный тип, человек, склонный к подозрительности, и что все вокруг враги, и постоянно надо искать этих врагов, это человек, который как раз очень склонен к гиперфиксации на идее, что надо найти врагов вокруг себя, и он постоянно их будет искать. Он постоянно будет, куда бы ни пришел, выискивать кого-то, кто против него как будто бы, да, что-то плетет. И получается, что когда человеку говоришь, ну, что это действительно вот такой это симптом. Человек очень сильно внутренне расстраивается, даже обижается и часто не хочет приходить в терапию. Поэтому мы их, ну, скажем так, успокаиваем тем, что вы нормоотличный, да, то есть вы не нормотипичный человек. Вот у вас есть определенные особенности. Если вы будете эти за собой особенности замечать, понимать, как с ними обращаться, не допускать, чтобы эти особенности входили в стадию обострения и как-то ухудшали ваше состояние, да, то есть будете их контролировать, в этом случае вы с этими особенностями будете прекрасно жить, существовать, и у вас будет хорошая, благополучная жизнь. Но если вы будете их пытаться не замечать, вытеснять или делать вид, что вы вполне себе абсолютно нормальный, но у вас есть эти особенности, скорее всего, вы свою психику доведете все-таки до какой-то болезни, до какого-то расстройства, рано или поздно. Не там не в 30 лет, так в 40-50 лет. Поэтому надо понимать, вот вы нормотипичный или нормоотличный, да, то есть если у вас есть какие-то особенности. Дальше, если вы склонны к депрессиям, у вас будет склонность к гиперфиксации. Если вы склонны к тревожным, гипертревожным, сверхтревожным, сверхконтролирующим все состоянием, у вас будет склонность к гиперфиксации. Если вы склонны к паранойи и ипохондрии, у вас будет склонность к гиперфиксации. Ипохондрия – это в чистом виде фиксация на состоянии своего здоровья. Да. Да, паранойя – это вот фиксация на поиске потенциального врага. Тревожное расстройство – фиксация на постоянном поиске объекта или субъекта для тревоги. Да. Поэтому тут фактически…
Но каждый что-то свое здесь найдет.
Да, фактически, если вы понимаете, что есть у вас такие склонности, значит, вы и склонны фиксироваться на чем-то.
Да.
Это надо отслеживать, и нужно следить, чтобы эта фиксация ни в коем случае не входила в такую фазу, когда она начинает ухудшать вашу жизнь. Теперь смотрим, да, как она начинает ухудшать нашу жизнь, да, то есть чем гиперфиксация-то, то есть в какой момент она хороша, в какой момент она уже не хороша. Почему? Почему говорят, что гиперфиксация может быть и хороша? Ну, потому что если мы возьмем какого-нибудь ученого или изобретателя, или, знаете, какого-нибудь человека от науки, свято верующего в свою идею, он, зафиксировавшись на своей вот этой научной идее, он действительно очень часто что-то изобретает и доказывает, понимаете?
Ну, вот я, люди, которые себе постоянно чем-то занимаются, вот, извините, что перебиваю, вот люди, которые, вот, не знаю, занимаются музыкой, наукой, вот они, у них есть какая-то идея, да, они какие-то, может быть, гениальные даже. Вот где та тонкая грань, когда это гиперфиксация?
Когда мы говорим о гениальности, это уже не тонкая грань, гениальность – это патология, это патология, просто вот она вот такая вот развитая, это сверхразвитость, патологическая сверхразвитость в определенном направлении. И поэтому, когда мы говорим о гениальности, если мы говорим об изобретениях, об открытиях, да, о каких-то прорывах в какой-то научной области, мы, конечно, говорим о том, что они это делают на гиперфиксации, да, на сверхфиксации, иногда на ну, если люди, не знаю, там, от медицины на себе вакцины проверяют, о чем это говорит? То есть человек готов свою жизнь, простите меня, отдать
за идею.
Отдать на заклане, да, ему не сработать же может, он же может мог ошибиться, да, и заразить себя чем-то. А врачи могут, там, не знаю, раньше, по крайней мере, если посмотреть там биографии каких-то врачей, они могли себя специально заражать какими-то болезнями для того, чтобы смотреть, как они протекают, для того, чтобы знать, как лечить людей. Поэтому это, безусловно, фиксация, но это патология. То есть мы говорим о нормотипичных людях, да, которые 99,9% ничего не открывают, ничего не изобретают и не становятся никакими, значит, там, высшими умами, да, то есть мы самые вот обычные стандартные люди, то там мы, как бы наша фиксация, она, как правило, приводит только к тому, что наша жизнь начинает ухудшаться. Как? Первое, то есть человек, когда он либо чем-либо занимается, либо о чем-то думает, либо погружается, о чем-то, о ком-то, да, то есть мы можем не только объект, но и субъект для фиксации иметь, это очень важно, потому что если вы фанатично кого-то влюблены, фанатично кого-то преследуете, да, как, вот, как будто бы вы просто вот любите, скажем так, вот эту фигуру, вот искусство, науки, культуры, там, кого-то. Mm-hmm. Ну, это говорит о том, что вы зафиксированы, да, на этом человеке. То есть вы занимаетесь этим с таким погружением, что вы забываете о своих базовых потребностях. То есть если вы можете ночь напролёт что-то делать, по 9, по 10 часов что-то делать, не вставая, да, забывая, что у вас есть мочевой пузырь, что у вас есть желудок, который хочет поесть, да, что у вас ваша спина может уставать, что ваши глаза могут уставать, то есть что ваша психика может перегружаться, ей нужно отключиться уже от этой мысли, ей нужно что-то другое поделать или, там, не знаю, поспать, отдохнуть. Если вы начинаете, вот теряя полностью связь с реальностью, уходить во что-то или в мыслях о ком-то, вот это называется уже негативное влияние на жизнь, да, то есть наши базовые потребности нарушаться не должны. Дальше. Эти мысли и состояния принимают так называемую поглощающую или навязчивую форму. Вот поглощающую или навязчивую, повторюсь, разница ли в том, что вы замечаете, все-таки это состояние отдельно от вас или это состояние уже часть вас.
Угу.
Да? То есть дальше. Когда вы находитесь в состоянии гиперфиксации, какая ловушка есть? Если человек начинает с удовольствием во что-то погружаться, о чем-то, о ком-то думать или делать, изначально у него происходит выброс дофамина, да, и захват этого дофамина, и человеку сначала очень интересно, увлекательно и легко. То есть у него появляется такая, знаете, сверхмотивация погружаться все глубже и глубже. По детям это можно увидеть. Когда они начинают вот так вот зафиксированно что-то делать, да, на какую-то идею изучать.
Чем-то космос, увлекаются, да.
Динозавров, да, сборку чего-нибудь.
Машинки какие-нибудь. Да. Угу.
А потом что происходит? Ловушка-то в чем? Потом происходит выжигание этого дофамина, и человек начинает истощаться. То есть он слишком много туда погружается, да, не дает, нервная деятельность перегружается, угу, отдохнуть не может, переключиться не может, происходит истощение. То есть ты вроде бы должен был, смотрел свой прекрасный сериал, это должно было тебя как-то вдохновить, а ты абсолютно разбитый просыпаешься, да, или на следующий день. Ты вроде там собирал, что-то делал, вникал, изучал, и вроде как тебя должно было это вот подстегнуть, ну, как бы твой дофамин, а нет, вот тебя как будто бы разобрали по винтикам, то есть начинается упадок такой, ты разобранный становишься, ты уставший, то есть
как этот, энергию, да, как будто забрали.
Эта гиперфиксация начинает забирать у человека ресурс. Почему? Потому что патологическая начинается фиксация, слишком много, да, слишком много переедания этой идеи происходит.
Угу.
Дальше. Случается выключенность из внешнего мира. Если вы погружаетесь в мысли или в чтение, или в изучение чего-то, внешний мир по боку. Ребенок, иди сам что-то сделай.
Мне партнер, до тебя.
Да. Да, не мешай, я тут, значит, занят. Да, как есть, не знаю, анекдот, не анекдот. Внучок, в наше время никаких СДВГ не было, никаких, значит, там гиперфиксации не было, это вы все напридумывали, а теперь уходи, у меня время кораблей. Знаете, вот эта вот история. Вот это примерно так. То есть, когда человек начинает маниакально во что-то погружаться, или, знаете, так часто бывает, говорит, тихо-тихо-тихо-тихо, папа чем-то занимается, мешать ни в коем случае нельзя. Отойди от двери, он там чего-то вообще вот там, значит, изобретает, не знаю, фотографии, да что угодно, любую деятельность. Да,
да, да.
То есть мы, в общем-то, любую деятельность, на ней можем зафиксироваться.
Угу.
Да, получается, что и происходит отключка от внешнего мира. И физическое и эмоциональное состояние со временем начинает ухудшаться, то есть это становится видно, что так как у вас нарушается сон, и вы пренебрегаете базовыми потребностями, у вас круги под глазами появляются,
вы спать не можете,
уже выглядите, да, у вас изменяется пищевое поведение. Вы то не едите, потом наедаетесь, например, чего-то, да. У вас могут появляться дополнительные странные навязчивости в виде каких-нибудь выдергивания волос, обгрызания ногтей, вот так вот заусенцы, знаете, когда вот так корябают до крови.
Да, да, да.
А когда
губы
вы начинаете, например, там, щипать себя вот до синяков практически и даже не замечать этого. То есть могут такие сопутствующие навязчивые всяческие состояния, они могут появляться.
Как будто свое тело хотите как-то пробудить, что ли, получается, или
вы
вернуть?
Вы знаете, так как уже связи с реальностью нет, и связи, соответственно, с эмоциональной сферой нет, вот в чем дело, гиперфиксация, она ведь выключает, ну, некую такую внутреннюю гармонию, да, внутренний баланс. Соответственно, все, что человек с собой делает, он этого уже не замечает в этот момент. То есть умение вовремя остановиться, отконтролировать этот вопрос, вот в этом очень, это очень важный навык,
друзья,
это очень важная задача.
Мы продолжим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о гиперфиксации. Наши координаты, друзья, для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Лен, а как вот понять здоровое и нездоровое поведение у детей, когда они начинают на чем-то фиксироваться? Как отличить?
Смотрите, у детей есть, давайте, такая классификация. Ну, uh-huh. и у детей, и у взрослых, но раз вы спросили про детей, я скажу на примере детей. Значит, первое, и у нормотипичных, и у нормоотличных детей есть такое понятие – специнтерес. Все психологи детско-подростковые и школьные психологи, да и вообще родители многие, кто занимается именно воспитанием детей, они пытаются выяснить, какой у ребенка формируется специнтерес. Mm-hmm. То есть такой специальный интерес, к чему он как бы склонен и с чем с удовольствием долго занимается всегда. Специнтерес – это история совершенно безобидная, она в формате нормы, в том случае, если она не переходит, этот специнтерес, в гиперфокусировку. Что такое специнтерес и гиперфокусировка? Это усиленный, чрезмерный интерес тогда, когда уже ребенок может выключаться из реальности. То есть одно дело, когда ребенку интересно просто собирать конструктор. Но если он сидит, собирает, увлекается, понимает через 2-3 часа, что ему надоело, убирает этот конструктор в сторону, бежит гулять. Это одна история. И это специнтерес. И он всегда говорит: мам, ну, там, что тебе подарить? Мам, подари конструктор. Да, или мам, подари там музыкальный инструмент какой-то, вот я буду бренчать на этой гитаре там или на каком-то инструменте. Да. Вот специнтерес, да. Он может быть временный, кстати говоря, гиперфокусировка, это не то, что мы на чем-то сфокусировались, и постоянно мы можем начать менять.
А вот это, кстати, нормально, когда, например, гиперфокусировка сегодня на гитаре, завтра на барабанах?
Нет, не сегодня, потом... завтра, а там, допустим, 3 недели да. или месяц на гитаре, потом нужны барабаны, да. то так же самое. Значит, чем будет отличаться? Одно дело, когда ты, ну, условно, взял там где-нибудь на Авито бесплатную гитару, сидишь на ней, брякаешь. Угу. Другое дело, если ребенок начинает заставлять родителей покупать все виды, там, не знаю, струн, закупить ему все виды каких-нибудь там репетиторов или этих видео каких-то уроков, там уроков, каких-то, да, да. Значит, купить какие-нибудь специальные, там, специальное оборудование, в это надо погрузиться с головой, то есть все у тебя есть для этого, ну, абсолютно все.
Да, да.
Значит, и спустя месяц у тебя этот интерес пропадает, mm-hmm. теперь я увлекаюсь конями. Теперь мне купите седло, теперь мне купите сапоги, теперь мне, значит, там
коня.
Купите коня, да. теперь запишите меня в конные клубы, ты-ты-ты-ты-ты. Месяц проходит, все, значит, кони мимо, я буду увлекаться созданием сайтов. Мне нужен самый дорогой компьютер, мне нужны, значит,
самый
вот
дорогой
всё,
курс.
Да, вкладываем опять все mm-hmm. туда. Значит, для того, чтобы я теперь буду программистом. Вот это есть уже гиперфокусировка, это уже не специнтерес, да, потому что ребенок, его невозможно уговорить, чтобы, ну, как бы, это как-то развивалось, во-первых, mm-hmm. медленнее, да, а во-вторых, как-то не было столько вовлечения ресурсов в это, да, то есть даже когда мы, понимаете, мы берем какое-то хобби себе. И одно дело, когда ты хобби взял, им как-то занимаешься, а другое дело, если ты все деньги, которые у тебя есть, начинаешь тратить на это хобби. То есть покупать себе абсолютно все виды, не знаю, туфелек для танцев, обязательно брать, значит, там себе инструкторов, да, покупать да, себе да. костюмы, и все у тебя там связано с этими танцами, да, и у тебя эмоциональное состояние на это завязано. Mm-hmm. Не можешь ты, если у тебя так нету. Вот это называется уже гиперфокус, и здесь уже мы говорим о тревожном звоночке, да, потому что следующая стадия после гиперфокуса как раз гиперфиксация. Фокус – это мы просто туда человек направляет внимание, а фиксация – это тогда, когда он начинает уже с этой идеей очень сильно эмоционально сращиваться. Эмоции, там много-много эмоционального заряда становится у этой деятельности, да? И вот гиперфиксация – это уже такое пограничное состояние нормы. Его нужно уметь родителям отмечать, и нужно ребенка корректировать в этом поведении, особенно если он у вас расторможенный, да, СДВГшник, или если он, наоборот, чрезмерно интровертированный.
Костя нам пишет, в работе очень помогает такая фиксация. Я могу пару недель без выходных по 16 часов работать, чтобы проект выполнить, но потом меня надо пнуть на отдых, чтобы я не заболел.
Ну вот, понимаете, я не знаю, насколько помогает вашему организму, так объясню, когда человек на чем-то фиксируется, он еще склонен, ну, гиперфиксацию же надо оправдать, и он склонен обычно еще подтягивать всякие разные оправдательные, вполне логичные идеи, mm-hmm. да, что надо, mm-hmm. ну, я, это просто у меня такая стратегия, я там две недели по 16 часов работаю, а потом, типа, я выключусь, и все у меня mm-hmm. будет нормально. Вы не знаете, насколько это на самом деле негативно, скорее всего, вы не хотите знать, да, насколько это негативно сказывается на вашем здоровье, и почему нужно именно в такой стратегии вообще находиться, что вам это дает, потому что это для человеческого организма совершенно точно. Две недели работы без выходных по 16 часов – это не экологичная и совершенно точно неправильная стратегия, да, ну, то есть сейчас все такие, чего, ну…
А если без гиперфиксации, спрашивает наш слушатель, человеку неинтересна жизнь, это нормально, если вот каждый раз, да,
ну,
человек
значит,
себе придумает...
это особенность все-таки, да, это какое-то уже есть нарушение психологическое или личностное, то есть в этом надо разбираться, в этом надо разбираться. Поэтому, смотрите, давайте про детей все-таки отвечу, да, что родители, если вы замечаете уже вот эти вот элементы, когда ваш ребенок уходит в какое-то дело на много-много-много часов, и невозможно его выторщить даже
ест,
за, то,
не пьёт,
да, за тем, чтобы он удовлетворял свои базовые потребности, конечно, здесь уже нужна корректировка у специалиста. Не думайте, что он как-то это израстет. Скорее всего, эта гиперфокусировка, она будет как-то усугублять его состояние. Он потом, когда вырастет сам, возможно, дойдет до психолога. Но если это будут делать родители, это, конечно, выгоднее и правильнее. Да? То есть ребенку от этого состояния совершенно нелегко.
Задам еще один вопрос и пойдем дальше. Дарья спрашивает. Муж каждые выходные ездит на дачу, готовится со среды. Если пропустит, портится настроение. Это гиперфиксация у него?
Ну, это может быть, я не знаю, вы же вашего мужа, я с ним не разговаривала. Вы мне сейчас описываете только такой внешний симптом, это может быть какое-то ритуальное действие, например, это может быть и следствие тоже там какого-то внутреннего расстройства, когда ему важно именно вот так, да, то есть либо, например, следствие повышенной тревожности. Но по сути, конечно, если он прям фиксирован на идее вот этой вот дачи и не может никак ее пропустить, и все должно быть следовать по определенному ритуалу, и если он уезжает на дачу, то выдернуть его будет оттуда невозможно, и дозвониться невозможно, и общаться с ним становится невозможно, он там сидит, ковыряется, не знаю, в ульях, в чем он там... в каких-нибудь грядках, то да, определенная степень гиперфиксации есть.
А чем гиперфиксация отличается от хобби, от увлечения, от какой-то целеустремленности?
Да, казалось бы, чем? А да. чем называется гиперфиксация на человеке отличается от влюбленности? Да, может, я в него влюбилась, да?
Да.
Очень сложно на бытовом уровне это разделить, да? Почему? Потому что влюбленность, когда мы говорим о любви, она все-таки требует обратной связи. Я уже говорила, у нас были какие-то эфиры именно про любовь, влюбленность, про построение отношений. Я там озвучивала, что если мы не получаем никакого подкрепления от человека, то есть мы для него просто пустое место, вот, не знаю, стена, доска, дверь, вот примерно так же он относится и к нам. Соответственно, в какой-то момент наши чувства, они очень... они гораздо мудрее нашего разума, наши чувства, да, они в какой-то момент перестроятся и будут искать другой объект любви. Ну, пострадают там в какой-то момент, расстроятся, скажут, это хотелось бы вот этого или вот эту, конечно, ну, раз не получается, я переключусь. Потому что нет обратной связи. Любовь – это все-таки процесс, где есть партнер, вот
взаимовыгодное
это вот пара.
Сотрудничество, да.
Хоть какой-то вот этот эмоциональный контакт. Кстати, почему, например, в паре, где очень много эмоциональных качелей, да, то есть очень много... отношения строятся по принципу максимальное эмоциональное возбуждение, максимальное эмоциональное, значит, спад. Возбуждение, спад. Тоже, почему с таким партнером или в таких отношениях партнером тяжело выйти из отношений? Потому что же это конкретная вот эта дофаминовая ловушка, да? Спад-выжигание, спад-выжигание. Вернее, подъем-выжигание. И получается, что когда в отношениях присутствуют эмоциональные качели, из них выходить... гораздо сложнее, потому что мы фиксируемся. У нас получается гиперфиксация на партнере или вообще гиперфиксация на такого вида отношений. Да? Вот с этим надо разбираться. Вот. Теперь, поэтому, когда мы говорим о любви, то мы всегда равно ждем некой отдачи, что это как-то случится. Если этого не случается, мы в какой-то момент, ну, просто переворачиваемся и начинаем...
Но нет, спокойно,
да? Направляем свое внимание на другого, потому что не эта мысль владеет нами, не это чувство владеет нами, а мы все-таки владеем мыслями и своими чувствами, сохраняется контроль. А вот если длительно человек не обращает нас на кого внимания, но мы И чем больше он на нас не обращает внимания, тем больше нам, да, становится, хочется именно о нем думать, именно на него смотреть, именно за ним следить и вовлекаться именно во все темы, связанные с ним. Вот это все-таки вариант не нормы, да, патологический вариант, и это фиксация.
А когда хобби какие-нибудь, увлечения?
Да, значит, смотрите, хобби, увлечения. Когда мы занимаемся каким-то увлечением, нам просто что-то искренне нравится. Мы, во-первых, уделяем это, этому не все свое время, а часть свободного времени. Да? То есть у нас есть время, когда мы занимаемся танцами, вышиванием, чтением, просмотром фильмов, готовкой, уборкой. Есть время, да? Когда это время заканчивается, нам нужно переделать другие дела, мы не идем в ущерб другим делам делать то, что нам нравится, да, то есть у нас есть определенное время, мы можем, у нас хватает волевого компонента, да, это закончить, да. Дальше, это только часть нашей жизни. Наша жизнь не начинает крутиться вокруг объекта или предмета фиксации, понимаете? То есть мы не начинаем занимать этим всю нашу жизнь. То есть когда, например, у ребенка, у подростка вся комната заклеена аниме, он стрижется и красится как персонаж там корейских этих или японских мультиков, он вставляет себе линзы, он покупает себе костюмы,
хочет быть
он
похожим,
начинает также разговаривать, он смотрит только эти мультики.
Да.
Говорим мы, что его жизнь начинает крутиться вокруг этой идеи, да? Говорим, значит, вот это фиксация. То есть если у нас есть еще другие части нашей жизни, то, значит, там фиксации нет. Это наше увлечение. Uh-huh. Дальше. Наше хобби, оно нас улучшает, а не ухудшает. Оно дает нам ресурс. Мы от этого подпитываемся. Мы от этого не истощаемся. Если вы смотрите фильмы так, что вы от этого истощаетесь, это фиксация. Если вы посмотрели фильм, вовремя закончили его смотреть, у вас улучшилось настроение, вы как-то так подзарядились, да, какой-то там вот получили дополнительную, может быть, мотивацию, смотря какой фильм. Вот это увлечение, да, и это, естественно, поддается контролю. Если надо заниматься чем-то другим, например, спать, отдыхать, заниматься детьми, работой, в этом случае мы можем это выключить. Теперь, когда мы фиксируемся, контроля нет, да, это занимает всю нашу голову, всю нашу жизнь, все эмоциональное состояние. Очень сильно случается эмоциональная привязка, то есть если вдруг объект или предмет нашей зависимости вот этой вот, да, эмоциональной не происходит с нами, у нас резко ухудшается настроение. Не смогли мы себе купить, не знаю, следили мы за какой-нибудь штучкой специальной, которая связана с нашей фиксацией, не смогли мы ее купить, кто-то ее до нас купил. Все, это трагедия. Это надо плакать, расстраиваться, да, все бить, крушить, да, и агрессия, да. И начинается сильное-сильное погружение в эту тему, да, то есть это начинает выглядеть как странность. То есть тогда, когда уже другие люди, например, с тобой начинают разговаривать, а ты все равно заводишь с ними тему, как-то это касается вот этого вот
тебя
объекта
это
или предмета,
да, да, да,
вот
ты об этом хочешь говорить
твоей
постоянно.
Твоей фиксации, да.
А как это отличить еще от нашего любимого состояния потока, когда ты занимаешься тем, что вот тебе прям нравится,
не
нравится?
Не как состояние потока, и ты и есть фиксация, только если вы можете это контролировать. Знаете, если мы говорим, опять же, о творцах каких-то, вот бывает такое, если вы будете какие-нибудь книги по литературе читать, ну, не по литературе, а по литераторству, то это когда как пишут, как писать книги,
да,
то там будет говорить, что есть такое состояние, сначала, когда автор управляет текстом, потом текст управляет автора. Да, вот это и есть фиксация, должен зафиксироваться на этом состоянии для того, чтобы создать какое-то очень-очень крутое, классное, признанное всеми через года, через века произведение. Конечно же, эти люди, это клиенты психологов, они потом приходят, мы их выводим из этих состояний, из вот этих вот потоковых, потому что состояние потока, оно не должно быть у нас, должно, психика все время должна стремиться к условно-нейтральному плюсовому плато. Она не должна все время находиться на пике каких-то эмоциональных переживаний.
Все должно быть ровно, да?
Да, да, гомеостаз должен быть.
А как выйти из этих состояний фиксации? Как себе можно помочь, если не обращаться к психологу какое-то время?
Давайте я сначала расскажу про то, что, почему нужно этим заниматься,
да,
потому что есть крайняя степень, да, идея фиксе, если мы говорим на латинском, или сверхценная идея, или идея фикс, да. Значит, смотрите, если мы, когда мы говорим о гиперфокусировке или о гиперфиксации, это все-таки еще территория психологов, да, это все-таки еще вариант нормы, хотя иногда выглядит это уже максимально странно, и иногда очень часто я клиентов предупреждаю, что я вот здесь вижу уже пограничное состояние, если я понимаю, что я вам помочь не могу, уже надо будет обращаться к психиатру, да. Но когда мы говорим говорим о сверхценных идеях, о формировании сверхценной идеи, которая следующая ступень. Сначала гиперфиксация, психика фиксируется, а дальше буквально один шаг до того, чтобы произошло слияние, да, абсолютное поглощение этой идеи, и случилось так называемое возникновение сверхценной идеи. Что такое сверхценная идея? Да? Это неотступная мысль или неотступное состояние, неотступная идея, от которой человек уже не может отказаться. То есть она с ним сращивается. Эта идея становится частью этого человека. Она уже абсолютно часто не связана с реальностью. То есть если еще гиперфиксация еще как-то может быть связана с реальностью, да, то есть человек еще как-то сохраняет функциональность, то человек со сверхценной идеей – это уже пациент-психиатр.
А можете привести пример сверхидеи какой-нибудь?
Да любую. Человек, который, например, фанатично начинает веровать в Бога и доходит до того, что он есть наместник Бога на земле, и Бог с ним общается, Бог его выбирает, Бог его ему указывает, Бог его жизнью полностью управляет, и все, что вокруг происходит, это божественное провидение, и везде Бог у него в речи Бог, 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 Бог. При этом жизнь может как угодно строиться совершенно обычными. Там человек обычный смотрит, нет там никакого божественного вмешательства, но человек убежден, что он является посланником Бога на земле, и поэтому у него есть право что-то вершить, о чем-то судить, как-то себя вот определенным образом вести и так далее, и так далее. Это самый простой пример.
А вот Сергей еще спрашивает, а фанат какой-то музыкальной звезды, это тоже гиперфокусирование?
Ну, смотрите, если эта фанатка, она уже начинает жить только жизнью этой звезды, следовать везде за этой звездой. Она не вступает в свои собственные отношения, потому что у нее уже есть любовь всей ее жизни, да, вот этот вот он там или она, если это мужчина. Она сталкерит этого персонажа, она создает от его имени какие-то фан-страницы и ведет их, да, она все-все-все-все знает об этом человеке, она тратит последние деньги для того, чтобы пойти на концерт там, или купить какую-то штучку, там, мерч какой-то, да, с этим человеком. Соответственно, она может, этот человек может начинать пытаться выглядеть как его фанат, ну, вернее, объект его фанатизма. Соответственно, да, в этом случае это, конечно, уже гиперфиксация.
Поняли.
А сверхценной идеей может стать: я должна быть женщиной этого артиста или этого певца. Я. Он просто не знает. Это меня Бог ему сюда послал. Я его муза.
Я-то ему докажу.
Я добьюсь, я буду за ним везде следовать, я буду хватать его за штаны на всех концертах, я буду, значит, ходить к гадалкам выражить, я буду писать ему письма, я буду караулить его у подъездов, значит, там чего-то ему пытаться передать и так далее.
Но это как раз сверхидея уже, да?
Ну, конечно, это сверхценная идея. Также, что такое еще может быть сверхценная идея?
Да.
Какие разновидности-то у нас, значит, бывают?
Какие?
Какие разновидности? Изобретательство. Я что-то изобретаю, я что-то такое гениальное творю. Вот я тут пишу, это гениальные мои тексты, я тут что-то конструирую, это гениальные какие-то конструкции. Иногда это что-то действительно занятное, но это не имеет отношения к прорыву. Да? То есть до вас уже этот велосипед давно придумали, но вы убеждены, что вы делаете, значит, там что-то новое. Реформаторство. То есть только я знаю, как все изменить вокруг. У меня есть абсолютно... Нигде не учился, так сказать, ни в каких МГИМО, но я знаю, как изменить всю международную обстановку. Вот меня бы спросили, я бы как бы об этом всем рассказала. Сказал, да? Отношения. Отношения в рамках отношений тоже могут быть сверхценные идеи, когда вы назначаете себе сверхценный объект. В частности, фанатизм. Да? Вообще отношение к себе, когда я лучший, я гениальный, я знаю что-то лучше всех, мы уже говорим о том, что есть некая фиксация, да, на вот самой вот этой вот мысли. Ипохондрические состояния. Это тогда, когда состояние здоровья является объектом фиксации, человек делает все, то есть он всю свою жизнь подчиняет тому, чтобы его здоровье, не дай бог, никак ни в коем степени...
Ходит постоянно по врачам.
В том числе и ест определенные продукты, исключает определенные продукты, экспериментирует, постоянно что-то такое вот пробует, какие-то виды сна, какие-то виды биодобавок, значит, там, не знаю, у него есть все возможные приспособления, доказанные и недоказанные, шапочку из фольги может на себя надевать. То есть все вот это, чтобы сохранять,
называет это биохакингом потом.
Да. Параноидальные все состояния, да, когда человек считает, что кругом враги, и нужно, значит, от этого спасаться. Мания величия, да, когда я говорю, я гениальный, я самый, я такой и сякой. Злопамятность вполне себе, то есть когда мы фиксируемся на идее возмездия, на идее мести, да, то есть у меня вот есть там кто-то меня обидел, кто-то что-то мне такое плохое сделал. Если это еще совмещается с религиозным фанатизмом, вот вам и террорист. То есть религиозный фанатик, которому внушена идея возмездия, плюс злопамятность, пожалуйста. Угу. Все это, если психиатр не успел, то кто-то пострадает.
А если все-таки мы говорим о гиперфиксации, а не о сверхидее, потому что я так понимаю, сверхидея это прям психиатр.
Сверхидея это психиатрия, да, это форма симптом бредового расстройства. То есть это все-таки уже бред. Это не связано с реальностью.
А да. Если вот о гиперфиксации, как себе можно помочь, если такие признаки у себя
отмечают? Значит, первое, очень важно сначала научиться отчуждаться от этого, то есть надо это научиться замечать. Почему? Повторюсь, потому что многие люди, они умеют даже, знаете, философский подтекст под свою фиксацию подтягивать, что это вот, значит, они там изобретают прям какой-то глубокий смысл своему зацикливанию на чем-то, вот это глубокий такой смысл, он объясняет, вполне логично это выглядит, но как бы с реальной жизнью, с обычной жизнью, со здоровой жизнью это никак не вяжется. И люди этого не замечают. Психика, она способна действительно убедить нас в чем-то, и мы начинаем в это искренне верить, но теряется в чем разница между интересом, да, увлечением и фиксацией. Теряется критичность. То есть человек уже не может критически подумать, а может так неправильно, а может так не надо, как вот наш слушатель. Да я по 16 часов 2 недели, так мне надо, мне так правильно. Он не может критически посмотреть, а может, так, не так надо? Может, надо это изменить? Может, мне лучше будет, если это изменю? Когда мы говорим о идее фикс, в принципе, никакая критика уже, то есть тут все, что человек внушено, да, все, что человек с чем-то сросся в своей голове, это является истиной в последней инстанции, даже если это звучит как просто абсолютный бред. Поэтому нужно вот это критическое отношение. А может быть, надо не так? А может быть, надо начать это контролировать. Если вы не можете сами начать это контролировать, вот усилием воли выключить, переключиться, перестать думать, абстрагироваться, перестать следить за кем-то, да, или за чем-то, перестать по ночам заниматься, не знаю, какой-то деятельностью, которую вы постоянно по ночам занимаетесь, в ущерб своему здоровью, перестать тратить на это столько денег.
Ну, на маркетплейсы не заходить ночью, например.
Ну, потому что поголи, это уже, да, зависимое поведение, конечно. И получается, что если вы не можете включить этот контроль, если вы можете, надо включать просто силой воли. Нет, и все. Нет, и все. Если вы уже не можете, тогда нужно обращаться к специалисту, чтобы специалист помог вам с этим справиться. И понятное дело, что сначала вы будете убеждать специалиста, что с вами все в порядке, это у специалиста ошибка. Еще вот очень важное. Когда человек уже уходит все-таки от реальности, знаете, в патологическую фиксацию, он начинает думать так. Вот все, что со мной-то происходит, это нормально. А вот все другие, родственники, друзья, близкие, может быть, психолог, кто говорит, что это ненормально, то, что я так свято верую и все спихиваю на Бога, это у них проблема.
Конечно.
Это они там бесноватые. Да. А я просто такой вот церковленный, да, что
они
я
еще
вот просто,
поймут.
Я все через этот фильтр, я все через эту на это смотрю, сам вообще ничего не делаю, жду вот всегда сигнал от Бога, а Бог, он со мной общается, он всегда меня видит, он всегда меня слышит. Вот такой подход, да, это у них у всех проблема. То есть если вы можете еще допустить, что проблема у вас, я вас поздравляю, вы еще здоровы.
Хороший знак, да.
Да, если вы можете допустить, что проблема реально в вас. И, соответственно, здесь психолог помочь может. Когда психолог не может, он уже направит к психиатру. Хорошие новости в том, что психиатр может с этим справиться. Но если со сверхценными идеями не работаешь, что это такое? Это предтеча шизофрения. Шизофрения – это одна из самых опасных и быстро развивающихся заболеваний. Понимаете?
Нам задают вопросы по поводу того, что 80% населения у нас живут с гиперфиксацией.
Ну, а зачем, быть, зачем мы тогда проводим эти эфиры? Вот жило бы у нас 0,08% населения. Кто бы наш эфир слушал, кто бы себя узнавал? Конечно, мы выбираем те темы, которые действительно беспокоят людей.
Если
это звучит как оправдание, 80% населения как-то живут, и я со своей гиперфиксацией ничего делать не буду, ну, вы отвечаете за свою жизнь, не 80%
людей. Люди всю жизнь могут доказывать какую-то теорему, они не в себе, пишет нам 724-й.
Смотря какую теорему, ну, они не то, что не в себе, еще раз говорю, если они вот так увлеченно занимаются только чем-то одним, понятное дело, что, скорее всего, там есть уже определенная патология у этого
нервной системы. Гиперфиксация, разве это не бегство от реальности, унылый, скучный и бессмысленный?
Ну, я сказала же, что как один из вариантов, да, бегство от реальности, эскапизм.
Вот Оксана, кстати, по поводу уборки пишет, что а если я делаю все, что только можно, лишь бы уборкой не заниматься? Ну, то есть получается...
Ну, это просто такое избегание. Если вы делаете все, что только можно... Я прекрасно вас понимаю, я тоже так делаю. Но это избегание нелюбимого занятия. Ну,
просто вам это не нравится, да?
Да, здесь мы не говорим о гиперфиксации.
У нас буквально 20 секунд. А что делать с ребенком, который хватается за все, но ничего не доводит до конца?
Посмотри, сколько лет ребенку, я не знаю. А во-вторых, нужно все-таки проявить, к чему склонны таланты, способности. Может быть, ему помогут как раз здесь и специалисты. которые смогут его сориентировать. Но опять же, смотря сколько лет, вот в каком-то возрасте это абсолютная норма. Ребенку же может быть 3 года, может быть 6 Конечно. Лет, может быть 12. Это все будет ребенок, но в зависимости от возраста это все уже будут вопросики.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня о гиперфиксации. Елена, большое вам спасибо, было очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».